Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы так мучительно ищем свое предназначение, ради чего мы живем и как это меняет нас? Магистр богословия, молодежный служитель Леонора Харитонова, еще и блогер, еще все, все во всем.
Здравствуйте.
Леонора, здравствуйте. С Рождеством Христом вас, дорогие друзья, по григорианскому календарю. Я так вспоминаю, обычно в нашей стране принято немножко, так сказать, говорить, что это по западному стилю. Ну вот, как хотите, так и празднуйте. На следующей неделе уже Новый год. И тут скорее говорить, почему мы так мучительно ищем связь с миром, чем свое предназначение. Но сегодня мы будем о предназначении, друзья, говорить. Поэтому присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, почему для нас так важна цель в жизни, что это меняет в нашей жизни. Вообще можно без цели в жизни прожить или нет? Живут же люди, вот, можно сказать, да? В патриархальном, скажем, таком обществе часто сын перенимал то, что да, создавал отец, отец перенимал у деда и так далее. Ну, мать у дочери, то есть мать у дочери, дочь у матери, внучка у бабушки и так далее. Да, вот такая вот некая передача традиций. Сегодня часто можно услышать и про традиции, и хорошее, и, можно сказать, не очень хорошее, что как бы вот традиции не нужно очень застревать в традиции. Хотя, в общем-то, мы видим, что в традиционном обществе гораздо больше плюсов, да, чем минусов. В традиционной картине мира вообще, да, больше плюсов. Вот давайте об этом поговорим, и начнем мы с небольшой цитаты немецкого писателя, драматурга Бертольда Брехта. «Бояться надо не смерти, а пустой жизни», считал Бертольд Брехт. Своей жизнью он подтвердил верность этой цитаты, в общем-то. Да? Бертольд Брехт был, в общем-то, и жил в очень сложное время. В какое? Покажите нам несложное время, потому что мне пальцем ткните. С другой стороны, я не знаю, как для вашего поколения, для моего поколения пьесы, которые шли Бертольда Брехта на московских сценах, они, конечно же, были культовыми. И «Добрый человек из Сизуана», и, собственно говоря, «Трехгрошовая опера». «Таганка» ставила Бертольда Брехта, все, что ставилось тогда на «Таганке», самой культовой сцене Москвы, все смотрелось да, с каким-то... Там были аншлаги, и в общем, не купить билетов. Так что Бертольд Брехт знал толк в пустой или в наполненной жизни. Что, по-вашему, все-таки такая, тогда разберемся, что такое пустая жизнь-то? Что делает нашу жизнь пустой или наполненной с вашей точки зрения, Леонор?
Мне, конечно, стыдно признаться, что, мне кажется, наше поколение не очень знает Бертольда Брехта, к сожалению. Вот. Но это такой момент, когда снова можно учиться, снова можно просто новое имя, которое себе записать. А мне кажется, что сейчас есть какой-то разрыв связи поколений. Вот, то, что вот вы говорили, что раньше как будто даже было проще, что сын перенимал дело отца, дочь перенимала дело матери, и как-то было проще, мне кажется, в этом вопросе. А сейчас как раз-таки нету этого вообще понимания, чтобы сидеть на каком-то одном месте десятилетия, это вызывает шок, это вызывает ужас. Вот. Но, по моему мнению, пустая жизнь – это жизнь бесцельная вообще абсолютно. Когда вот человек, вот как вы сказали, да, вот, ну, живут же люди, просто проживают. День за днем, не задумываясь вообще ни о чем, просто я задумываюсь о том, что мне нужно встать, проснуться, потом мне нужно поесть, а потом мне, может быть, нужно что-то сделать, а потом мне нужно снова поесть, а потом мне нужно снова поспать. И со стороны это звучит все очень страшно. То есть мы понимаем, что это действительно базовая необходимость каждого человека. Нам всем нужна еда, нам всем нужен сон, нам всем нужна работа, да, потому что в этом мире по-другому не выжить, нам нужны финансы. Но при этом люди, которые живут по такому принципу, который только, наверное, пытаются заполнить какую-то вот эту базовую свою потребность, не задумываясь ни о чем большем, для нас считается пустой жизнью, да, потому что по факту, а что больше ты сделал, да, то есть это и так понятно, что нужно поесть и поспать. Поэтому для меня пустая жизнь – это вот как раз жизнь, которая не обременена какими-то смыслами, да, идеями, не обременена каким-то поиском того, а что ты можешь сделать за отведенное тебе время здесь. А у всех оно разное, у всех время отведенное разное, и что ты, ну, грубо говоря, после себя оставишь, и я имею в виду не какой-то даже гигантский след, да, такой, чтобы измени этот мир, сделай так, чтобы тебя все запомнили, а я имею в виду даже в твоем, да, микросоциуме, в котором ты существуешь, а что-то там ты меняешь или нет? А действительно ли ты пытаешься чего-то добиться или найти возможности какие-то, да, для того, чтобы улучшить не только свою личную жизнь, да, но и действительно, может быть, подумать о человеке, который рядом с тобой, о соседе, да, там, задумываешься ли ты об этом. Вот для меня, наверное, вот больше в этом значение пустая жизнь – это жизнь, которая вообще не наполнена никакой идеей. То есть вот просто я закрываю свои базовые потребности, а все остальное меня абсолютно не интересует. Мне кажется, что таких людей очень мало почему-то. Ну, я вот считаю, что все равно большинство людей, у них все равно есть какие-то идеи. Да, они, я могу их не разделять, да, я могу иметь совершенно другие смыслы в своей жизни, но мне кажется, вот таких вот прям людей с пустой прям жизнью очень мало. Потому что все-таки каждый человек, в нем как будто вот это заложено даже, желание поиска смысла, а зачем я здесь? Вот я родился для чего? Ради просто того, чтобы закрыть какие-то базовые потребности. Ну и мы все начинаем же задумываться об этом. А если я здесь, то для чего и что я должен сделать? Поэтому, мне кажется, вот это хороший такой способ задавать себе вообще, в принципе, каждый год этот вопрос. В этом году моя жизнь пуста. Вот, что я сделал в этом году вообще, да, для себя, для окружающих? Вот. Вот я бы сказала как-то так, а вот для вас пустая жизнь – это что?
Да, я вспоминаю замечательный случай из жизни Виктора Ерофеева, не Виктора, Венедикта Ерофеева, да, когда, значит, сидел со своей женой и что-то там ей пытался, значит, противопоставить, спорить с ней. Она говорит: «Я-то жена великого русского писателя, а ты-то кто?» Пожалуйста, вам элементарный, да.
Это смешно.
Да, акцент. Но я вообще не очень сильно верю в то, что люди не задаются вопросами. То, что люди вопросы подавляют, это я понимаю, да. И, в общем-то, особенно такие вопросы начинаются. Ну, почему, например, сегодня, кстати, ну, сегодня тоже стало, вот мне очень нравится, как развивается, мне кажется, там наше кино сегодня, потому что вот то, о чем там все вздыхали, где же это советское кино, ну, вот идите в кино и смотрите, вот оно, пожалуйста, российское кино вполне в себе, в продолжающей традиции советского кино, поднимающее огромное количество вопросов, то детское кино, которого не было, оно вдруг появляется, да, появилось уже, не то, что появляется, появилось очень много контента для детей, да, и поднимающий разные очень важные вопросы. Да и я тут посмотрел пару сериалов отечественных и увидел, насколько, да, вот эти традиционные темы, ну, там, отец, сын, да, вот, да, дедушка, вопрос, усыновленный, родной ребенок или не родной ребенок. Вот эти вопросы опять кино поднимает, и очень-очень интересно на них отвечать, между прочим. Я к тому, что человек все равно задается этими вопросами, как бы он ни подавлял, и в какой бы ситуации социальной, сложной, там, когда человек нужно зарабатывать на хлеб, он не думает об этом. Ерунда это все. Да думает, просто угу. У него это сопряжено с тем, что он должен зарабатывать на хлеб, да, должен кормить семью. И он должен это... И у людей экзистенциальные кризисы случаются и регулярно, в том смысле, что не то, что прям каждый человек регулярно попадал в экзистенциальный кризис, а каждый человек все равно с ним так или иначе столкнется, как бы он этот кризис не формулировал. Экзистенциальный ли у него кризис, если у него там, да, там высшее образование и так далее. Вот. Или же он просто говорит, что это жизненный кризис, и вот, и он не знает, что там дальше делать. Это, мне кажется, это, конечно же, такая ерунда. С другой стороны, в традиционный вот этот формат, когда передается дело, передается от отца к сыну, мы тогда бы не имели Ломоносова, если бы Ломоносов пошел бы по этому пути. Да? И мы бы не знали, Московского государственного университета у нас не было бы, да, прорывов во многих областях знания, которые связаны именно с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, тоже не было бы. Да и, собственно говоря, первого фактически филологического текста деления на высокие и низкие стили тоже не было бы, потому что мы же помним о замечательный трактат о стихосложении, который написал Михаил Васильевич Ломоносов. Ему уж мало химии, физики, да, вот ему и математики и прочих, да, мало. Что жил с Леонардом Эйлером. То есть, все равно, так или иначе, мы сталкиваемся, предположим, тот же самый Александр Иванович Куприн, который вот нарушает эту традицию, да, и становится русским писателем. Да. Вот и все. Или писатель да, Антон Павлович Чехов, который становится писателем просто от нужды. Да, он не стремился быть писателем вообще ни разу, и при этом становится великим русским писателем. Поэтому все это, конечно же, очень важный вопрос, который человек попадает в такой... Да, и все они мучаются, герои Чехова-то, они же все мучаются. Дядя Ваня, герой как раз его гениальной пьесы «Дядя Ваня», это моя любимая пьеса у Антона Павловича Чехова, может, потому что я близок к возрасту героя «Дядя Вани», собственно говоря, да.
Да не близки к его кризису, наверное.
Да, мне кажется, это любой человек. Я вообще с сомнением смотрю на людей, которые говорят, что у них не было кризиса веры, не было там жизненного кризиса.
А, ну это понятно.
Я говорю, так жизнь же зря прожил вообще без кризиса. Что это такое? Да? Не думаешь совсем о жизни. Так вот, друзья, давайте поговорим о том, как... Собственно, начали мы про смысл жизни, а пришли к жизненным кризисам. Да. Почему все-таки мы так отчаянно и мучительно ищем свое предназначение, и что нас к этому подвигает? Как вы думаете, Ляна?
Я вообще долго думала об этом. Зачем вообще человек занимается поиском смысла жизни, да, и что его подвигает к этому. Но мне понравилось, что в целом, когда еще училась в семинарии, мы читали книгу Аврелия Августина «Исповедь», и там как раз-таки вот Августин тоже говорил о том, что один из моментов, да, того, почему человеку нужно обрести истинный смысл жизни, это чтобы вот как раз-таки познать Бога и жизнь с Ним. И мне понравилось, что он считал, что человек вообще мало осознает, что он из себя представляет. Да? То есть познание себя, по факту, это помогает человеку познать свои страхи, свои действительно искренние помыслы, да, желания, мотивы, почему он что-то делает, для чего он что-то делает. И поэтому, мне кажется, в принципе, человек, как... Я верю, да, в то, что человек – это духовная составляющая, и поэтому есть в нем вот это внутреннее. Даже если человек далек от веры, у него все равно внутри вот это крутится, да, вот это понимание. А я создан не просто так. То есть откуда вообще, да, эти фразы вообще в принципе возникают, если уж так взять? Вот, для меня это вот как раз-таки это вот эта глубинная связь с Богом, да, которая дает нам понимание того, что ты не просто так вот в этой жизни, и поиск и понимание своего смысла жизни это как раз-таки понимание того, а вообще зачем и почему я что-то делаю, как мне познать Бога, как мне вместе с Богом прожить эту жизнь и что мне сделать. Потому что мне очень понравилось, знаете, я один раз прочитала такое очень интересное выражение, что вообще нету абсолютного понятия альтруизма, да, то есть вот очень часто говорят, там приводят в пример, да, тут там ту же самую там мать Терезу, да, там женщину, которая отказалась, в принципе, вообще от привычной спокойной жизни и полностью посвятила себя служению нуждающимся, да, вот людям, которые просто находятся на отшибе общества, и она не просто помогает, да, им, а она действительно отказалась от всех благ этой жизни. И многие, рассматривая ее жизнь, говорили о том, что это тоже не альтруизм, это не желание помочь Богу, а это некий эгоизм, да, когда ты отказываешься от себя и отдаешь другому. А я вот, прочитав вот это, осознав это, подумала, интересно, человек таким образом себя пытается проанализировать или проанализировать мать Терезу? Потому что интересно, что мы пытаемся понять помыслы другого человека, а из каких мотивов ты это делаешь? Да, ты это делаешь со своей гордыней, хочешь помогать другим, ты делаешь из желания себя как-то вот облагородить, но нам так страшно задать эти вопросы самим себе. А из каких мотивов я это делаю? А почему я вообще это делаю? Почему я вообще кому-то помогаю? Почему я вообще для кого-то совершаю, да, вот там рождественские чудеса? Вот сейчас у нас вот, да, такой период, когда даже люди, не глубоко укорененные в вере, они как бы сейчас вот говорят, что сейчас время чудес, да, там помогать друг другу, делать какие-то приятности, да, там сходить там в детский дом, собрать какую-нибудь рождественскую коробочку для какого-нибудь, да, там человека, ребенка, семьи. И вот опять-таки, да, вот, а мотив, почему ты это делаешь, зачем? Потому что так правильно, потому что так благородно, потому что так сказали, потому что так нужно, или потому что внутри тебя просто действительно есть желание помочь. И вот здесь, мне кажется, вот как раз-таки, да, почему нам нужно заниматься вот этим анализом, почему нам нужно заниматься вот этим поиском смысла, потому что мне нужно понять, а мой мотив какой, а почему я это делаю. И мне не важно, что скажут другие. Ты делаешь это из корысти, из гордыни, из желания, там, не знаю, просто как-то себя выставить благородно. Неважно. Мне важно то, почему я это делаю. Вот. Потому что вот эти мотивы, они раскрывают мою сущность, да, мою личность. Они показывают мне, кто я есть. Потому что когда ты начинаешь честно признаваться в том, а из каких помыслов, из каких мотивов, из каких желаний я это делаю, это лучше помогает мне понять себя, а в чем я нуждаюсь, да, что мне нужно, или действительно во что я верю. Да, вот это вот то, мне кажется, что без чего человек, в принципе, не обходится. Вот как вы сказали ранее, что я тоже не верю в то, что люди не задумываются об этом. Я верю в то, что действительно люди очень часто хотят закинуть эти вопросы подальше, как можно дальше от себя. Да я сделал и сделал, давайте забудем, все, движемся дальше. Да, там, я живу и живу, я воспитываю свою семью и воспитываю, да, там, я обеспечиваю и обеспечиваю. Все, не надо мне задавать лишних вопросов, почему я это делаю. Но это важно, задать эти вопросы. По крайней мере, лично самому себе, да, вот в этой тайной комнате, не обязательно это делать на всеобщее обозрение и делать из этого целый блок или какое-то прям, не знаю, представление, да. Но это очень важно. Очень важно задавать себе эти вопросы, а почему я это ищу. Вот. И для меня самый главный ответ – это чтобы в этом как раз-таки тоже найти Бога, да, найти его в своей жизни. Потому что не просто так у человека возникают эти вопросы. Я не думаю, что это результат просто такой стечения обстоятельств. Ты растешь и задаешься этими вопросами. Неправда. Даже дети задаются этими вопросами, что удивительно. Хотя им-то что задаваться этими вопросами, если их обеспечивают, да, любят, оберегают. Живи и радуйся. Но почему-то они тоже ищут какие-то смыслы. Значит, это внутри нас заложено. И значит, что-то есть большее. Вот для меня это вот такая логическая цепочка.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, вот как вы считаете, почему для нас так важна цель нашей жизни, как это меняет нашу жизнь. Я тоже тут замечательную цитату Ричарда Олдингтона хочу вспомнить. «Жизнь – это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради удачи терпеть и неудач». Я даже боюсь, вольем немножко эйджизма в нашу, так сказать, сегодняшнюю беседу. Я уж боюсь спрашивать, знаете ли вы, кто такой Ричард Олдингтон. Тоже, кстати, писатель культовый для вот моего детства, да, юности. Его роман «Смерть героя» был там большими тиражами, в каждой библиотеке он был. Вот. Не знаю, насколько его читали, в общем, как-то. Ну, вот Ричард Олдингтон. Кстати, не слышали, да, про своего писателя? Ричард Олдингтон очень интересный писатель. Он чем известен? Во-первых, он известен тем, что он, конечно, изначально был поэтом, писателем потерянного поколения 20-х, 30-х годов 20 века. Входит он там в какую-то золотую классику, он там в Вестминстерском аббатстве, да, у него там есть отдельная его табличка. И известен он тем, что он написал там «Жизнь бунтаря», это «Жизнь описания» Роберта Луиса Стивенсона, да, биография Роберта Льюиса Стивенсона. Но он еще известен тем, что он перевел мелкого беса Федора Сологуба на английский язык. Он еще переводчиком был с русского языка. А? О, зацепил вас? Вот так.
Зацепили.
Вот посмотрите, кто такой Ричард Олдингтон. Мне кажется, и он очень хорошо понимал, что такое. Потому что если вы почитаете, а есть, если не ошибаюсь, у Бенедикта Урнова, у него есть биография Олдингтона на русском, ну, естественно, он написал на русском языке, да, изданное он. И там, конечно, ты понимаешь, что человек понимал, что такое неудачи. Вот, и что такое там боль, горе, там, да. Я уж молчу про то, в какие годы он в 62-м году умер, да, он родился в конце 19 века. То есть, вот он, 20 век, фактически, практически весь у него перешел перед глазами. Значит, у нас есть комментарий, Ольга написала: «Такие вопросы приходят с возрастом, в детстве и молодости просто кайфовал от процесса жизни».
Но у всех по-разному, это здорово. Мне кажется, что это же такой тоже индивидуальный процесс, что кто-то, как мы и говорим, что кто-то задается этим вопросом уже в 10 лет, и я таких видела, да, ребят, которые ко мне подходили. Я занимаюсь подростками, я вижу, какие вопросы они задают. Кто-то задает такие вопросы в 20, кто-то в 30, а кто-то вообще не задает, прожив целую жизнь. Ну, то есть вот по-разному это бывает.
А у кого-то удовлетворяют те ответы, которые ему сообщают?
Да, да.
Окей, все. Бог есть любовь. Все, отлично.
Я рад.
Да, я рад. А как это меняет твою жизнь? Вот, ну, да, и как совместить многие вещи, которые ты видишь вокруг, да, вот с этим прекрасным, да, библейским высказыванием, да.
Угу.
Это тоже очень большой вопрос. Но вообще есть устойчивое, да, такое, не знаю, там, устойчивое выражение или мнение, что вот движение – это жизнь. Да? Обычно у нас физкультурники под таким лозунгом бегают. Движение – это жизнь. Мы даже знаем одного с вами физкультурника, который даст фору нам всем вместе взятым.
Ага.
Вот, да. Который бегает и что только не поднимает. Вот, что даже страшно вспомнить. А вот как вы думаете, любой ли путь делает нашу жизнь осмысленной?
Я бы сказала так, что любой путь, он помогает нам понять, а на том ли пути мы находимся. Я бы вот так сказала, потому что не любой путь делает нас осмысленными. Очень часто люди же могут идти по какому-то пути, а потом по мере того, как они идут, они понимают, что «а мне это не нужно». Мне буквально вчера, например, муж рассказал историю одной нашей знакомой, которая долго шла к открытию своего собственного дела, сделала все для того, чтобы это уже все началось. И в момент, вот в день, когда нужно все, вот, все подготовлено, все сделано, все юридические, бухгалтерские, ремонтные, все дела закончены, все, просто вот начни и делай. И в этот момент человек понимает, что он этого не хочет. То есть можно сказать, зачем было проходить такой большой путь, тратить на это кучу своих нервов, переживаний, времени, финансов. Но без этого пути человек бы не осознал, что вот это ему действительно не нужно. Как часто мы слышим это? Это, знаете, как, простите, но мудрость из фильмов опять пошла. Это вот моя любимая фраза из «Брюса Всемогущего». Там есть момент, когда он говорит, почему люди недовольны, я дал им все, что они хотели. И тогда, да, там персонаж Моргана Фримена, который играет Бога, он говорит, а когда люди понимают, что они хотят на самом деле? Ну, то есть это такая, как бы, иногда человеку нужно пройти путь для того, чтобы понять, а вот это вообще стоило того или нет? Вот это имело смысл или нет? Мы не имеем возможности быть и там сразу. Мы не можем знать, а действительно ли все, что мы делаем, действительно иногда нужно. Да? И мы очень часто, мне кажется, какие-то вещи где-то переоцениваем, а где-то не придаем большого смысла. Вот мы иногда какие-то мелочи задвигаем в сторону и говорим о том, что это нам не надо. Да, что это не составляет часть нашей жизни. А какие-то крупные вещи мы говорим, что ну вот без этого бы я не понял осознание своей жизни. В общем, я бы сказала, тут очень витиевато все это высказала, но я бы сказала, что любой путь помогает тебе понять, в чем смысл того, что ты делаешь. Потому что иногда неделание, да, абсолютное вот это аморфность, я вот когда пойму, что я хочу делать, тогда я начну. Но иногда ты, сидя на одном месте, не поймешь, что ты хочешь делать. Тебе надо двигаться, тебе надо, ну... Он же путь такой, он может изменяться в процессе. Да? То есть ты можешь в процессе понимать и корректироваться. Вот. Поэтому я бы сказала, что я согласна с этим выражением, что движение – это жизнь. Но я бы сказала, что иногда нужно замереть и остановиться для того, чтобы понять, в правильном ли направлении ты движешься. Вот я бы это так сказала. Потому что если ты не движешься, то да, тебе очень сложно понять, а направление верное или неверное. Но если ты всегда в движении, тебе бывает очень сложно тогда осознать, а движение в правильную сторону или нет, иногда нужно остановиться. Вот это такой, как некий баланс должен быть в этом всем.
Ну, насчет движения есть замечательный фильм с французского, да, «Новой волны» с Жан-Полем Бельмондо. Так. Как раз там показывает человека, который не может остановиться, и это на самом деле абсолютно... Ну, там трагичная концовка. Вот. И намек-то на то, что у него не было возможности это все подумать и остановить этот бег, да. Бег, в котором он постоянно находился. Кстати, о вашем муже. Александр Харитонов тут нам написал комментарий.
Ой-ой-ой.
Моя жена вот всегда мне помогает только потому, что любит меня, безусловно, и втайне от всех. И он никому об этом не рассказывает, естественно. Да, и никто об этом не знает, Александр, да. Уж кто-кто, да. Ну, так вот. Возвращаемся, да, к поиску себя и поиску смысла жизни. Вообще, какую роль поиск себя играет в нашей жизни? Как он влияет на нас? Почему так важно найти себя-то, вот, как вы думаете?
Ну, это вот то, о чем мы уже с вами чуть-чуть проговорили, что важно найти себя, найти поиск смысла, потому что это вам показывает ваши мотивы. Да, ваши мотивы, ваши страхи, ваши переживания. Когда человек не задумывается о том, а кто я и что я буду делать в этой жизни, тогда а зачем ему задумываться в принципе о себе и своей личности, да, о своих каких-то качествах, о каких-то моментах, которые нужно корректировать. То есть он вообще тогда ни о чем не задумывается. Зачем? Это не нужно. Если я единственное мое, да, моя цель – это там заработать, чтобы у меня было на пропитание, на проживание, и я никого не трогаю, ну тогда и действий никаких не нужно. Люди, вот как мы с вами говорили, да, могут так годами жить. Это иногда свидетельство того, что они устали, да, это такое некое замирание, да, такое, что я пока не понимаю, что я хочу, поэтому я вот сейчас просто живу, просто базовые потребности закрываю. Но этот период всегда проходит, да, когда вот это восполнение вот этих внутренних каких-то ресурсов, оно происходит, и человек снова начинает: а что же я хочу? Что я хочу сделать? А что мне мешает добиться этого результата? Поэтому это важная часть нашей жизни. Без этого мы не сможем действительно выходить на новый уровень. На новый уровень взаимоотношений с людьми, на новый уровень какой-то, не знаю, своей творческой деятельности, да, там, понимания того, а кто я такой, что я могу делать. Люди же иногда благодаря таким вопросам профессии меняют, причем колоссальные. Мне вот всегда очень сложно понимать, как человек, там, будучи, учась, да, там, работая долгое время, тратя время на то, чтобы там, стать врачом, да, там, он там, потратил на это 10 лет, 10 лет проработал врачом, то есть это уже вкупе 20 лет, да, ты потратил на вот это, и потом они говорят: я понял, чем же я теперь хочу заниматься. И там становятся там фотографами, да, там тревел-блогерами. Мы смотрим на них и думаем: ну это люди, выжившие из ума, ну правда, ну что ж такое-то? Но ведь на самом деле мы же не знаем причины, по которым люди выбрали определенные профессии, что их к этому подвигало. Потому что, например, мой жизненный путь, я частенько могу такое понять, мне просто было гораздо проще. Только потому, что я смогла остановиться в начале. То есть я поняла, что я отучилась на юриста, и поняла: я не хочу быть юристом. Я не смогу работать в этой профессии. Мне очень сложно будет в этой профессии. Или если я буду в ней работать, то точно моя личность исказится на 350. Да, то есть я вообще стану другой. И я не хочу этого. Было очень сложно принять такое решение. Но благо мне родители, да, там, и уже муж на тот момент, когда я закончила, он у меня уже был, вот, помогли мне, просто сказали: ну хорошо, не хочешь, не занимайся этим делом. Хотя принять это было сложно, извини, ты потратил на это время, деньги, ресурсы, зачем? Но опять-таки, задаваясь вопросом, а кто я, почему я хочу что-то делать, почему не хочу, это же действительно нам помогает найти дело своей жизни, помогает нам найти окружение, которое действительно нам нужно, которое нам нравится. Потому что без этих вопросов я даже не представляю, как человек может, в принципе, тогда отдыхать, работать, жить. Вот мне это вообще непонятно. Как-то так, наверное.
Да, давайте зайдем на эту тему. С другой стороны, друзья, пишите нам, как вы считаете, насколько важно человеку понимать цель своей жизни, свое предназначение. И это, да, наверное, очень-очень важные моменты. Оскар Уайльд писал: цель жизни – самовыражение, проявить во всей полноте свою сущность, вот ради чего мы живем. Давайте о самовыражении поговорим. Попробуем согласиться или не согласиться с Оскаром Уайльдом. Вот вы согласны с ним? Является ли самовыражение смыслом жизни?
Нет.
Приятно не соглашаться с великими, правда?
Вообще очень приятно. Но я не соглашусь. Потому что, опять-таки, вопрос самовыражения, что оно из себя представляет. Иногда твое самовыражение, оно может разрушать других. А еще, знаете, мне понравилось, когда я думала над этой фразой, я думала, почему же я не могу с ней согласиться. И я вспомнила Шопенгауэра, который говорил о том, что жизнь – это такое постоянное колебание между страданием и скукой. И что вот человеку нужно научиться балансировать между двумя вот этими составляющими, да, то есть, потому что мне кажется, что иногда самовыражение, оно вот граничит с тем, что я самовыражаюсь из состояния скуки, мне настолько уже все равно, да, то есть я настолько устал, мне настолько все опостылило, что я извините, буду делать все, что я захочу. И вот его самовыражение, оно такое, что ты думаешь: мама дорогая, как же тут на тебя посмотреть и чем же тебе помочь? Вот. Или оно иногда бывает из состояния, да, страдания, там, переживаний каких-то. Поэтому, да, самовыражение нужно. Но опять-таки, я не могу сказать, что это цель моей жизни. Потому что, это же уже внешний фактор, самовыражение. По крайней мере, для меня, может, я неправильно понимаю эту фразу. Вот. Но я не соглашусь с ним. Мне кажется, что это какой-то такой отдает юношеским максимализмом, что это самое главное, просто самовыразиться.
Да, Уайльд иногда походил на такого задержавшегося подростка, хотя, безусловно, был выдающимся писателем, поэтом.
Это вообще не бесспорно.
Не побоюсь этого слова, таким культуртрейгером, да, своего времени. Согласно исследованиям, которые, в общем, привели, да, разные службы специальные, да, люди, ну, в том смысле, что это, да, соцопросы были, и психологические центры делали такие исследования. Люди, которые задаются экзистенциальными вопросами и чувствуют себя значимыми, более счастливы, реже страдают от депрессии, даже физическое здоровье у них крепче, вот, согласно этим исследованиям. Вольем немножко позитива в эту тему. Потому что у нас обычно человек, который думает о смысле жизни, это прям страдающий, рефлексирующий интеллект такой. А почему, вот как вы думаете, так происходит в жизни? Почему осмысленность придает нашей жизни ценности?
Но мне кажется, это же прямо из фразы даже логично. Почему человек, который задается смыслом своей жизни, меньше страдает от депрессии? Потому что он, наверное, больше задумывается о том, а что действительно может принести ему счастье и радость, да, что действительно может ему принести удовлетворение от дела, которое он делает, нежели находиться в постоянной, каждодневной рутине. Просто действительно же многие люди, они находятся как будто бы в такой некой ловушке. Да, вот те, которые об этом не задумываются, они говорят, я не знаю, чего я хочу, но при этом я знаю, что я предназначен для чего-то большего, но я не знаю, для чего я предназначен. И когда ты говоришь, а вы задавались этим вопросом, вы пытались найти, вы пытались пробовать что-то другое. Не, у меня нет на это возможности, да, то есть я вот как заложник своей ситуации. То есть я не могу бросить свою работу, потому что мне нужно зарабатывать, но при этом мне не нравится моя работа, и я готов на ней удавиться. И ты такой думаешь, так, кто-то должен разорвать эту систему. То есть здесь, конечно, кто-то скажет, конечно, вам со стороны легко говорить, ну, типа, что разорвите эту систему, найдите то, что вам нравится, все. Но ведь, опять-таки, почему меньше страдают люди от депрессии? Так прыжок веры – это не значит, что ты уверен, что под тобой есть обязательно подложка, которая тебя спасет. Оно-то и называется прыжок веры, да, что я не знаю, получится, не получится, я пробую, да, пытаюсь, делаю что-то. Вот. Поэтому мне кажется, что люди, которые задумываются о том, а что же действительно приносит им удовлетворение, радость, какое приносит какой-то смысл, придает смысл всему тому, что они делают, они действительно более счастливые, потому что они способны на вот эти какие-то глобальные изменения. Они способны, я имею в виду личные даже, да, в своей жизни, то, что нам кажется иногда, что «Ой, нет, я не смог бы это сделать». А потом оказывается, что смог бы, все получается. То есть у меня есть такие примеры людей, которые, ну, совершали иногда, казалось бы, ну, очень смелые поступки. Но, опять-таки, они это сделали, потому что они поняли в какой-то момент, что «а я больше не хочу заниматься тем, что я занимаюсь», или «я хочу попробовать что-то новое», да, «я хочу ввязаться в что-то большее», «я знаю, что у меня получится». И, конечно, они продумывают, прощупывают там риски, но делают. И не всегда это увенчивается успехом, но это же не значит, что это провал. Это попытка, которая просто пока не увенчалась успехом. Но следующая попытка, она обязательно приведет тебя к какому-то уже прогрессу. Ну вот, поэтому я думаю, что данное исследование, оно просто еще больше показало, что людям нужно задумываться о том, а зачем они делают то, что они делают. Даже если цель вашей жизни – это просто воспитать, ну, там, сейчас кто-то скажет, в смысле просто. Ну, я имею в виду не что-то глобальное, я не хочу изменить весь мир, а я хочу просто поставить своих детей на ноги. Да? То есть мне не важно, что там будет в соседних государствах твориться, мне вот своих бы детей поднять, дать им хорошее образование, и все. Это же тоже такая как бы цель жизни. Но ведь она тоже может приносить удовлетворение, да, не быть из состояния необходимости, да, там, не из состояния какого-то обреченности, я должен это сделать, а что ты тоже можешь получать от этого удовольствие. И мне кажется, что такие даже родители, которые так делают, они спокойнее относятся к тому, что даже если дети поменяют, да, свое направление в жизни, и это Я вам пример. Вот я вам говорю, как человек, у которого вот такие родители. Что вот моих родителей был большой смысл дать нам образование, дать нам какой-то старт. Мы с братом все сделали по-своему, совершенно все как бы по-другому, но мы понимаем, что родители спокойно к этому отнеслись, потому что цель была не чтобы мы не сделали не так, как они хотели, а так, чтобы вот у нас получилось, чтобы у нас мозги были на месте, чтобы мы могли сами думать. Вот, поэтому мне кажется, вот опять-таки, да, вот все, о чем мы с вами говорим сегодня, что любой смысл, какой бы у человека ни был, построить карьеру, воспитать детей, стать, не знаю, правителем всего мира, изменить этот мир, что бы у вас ни было, главное вот, а мотивы, помыслы какие, а страхи какие, а зачем вам это нужно, смысл в чем в этом всем. И, конечно, я бы во всем этом, как человек верующий, задалась, ну, как бы, а где здесь вот... Да, вот это единение с Богом. Вы все это делаете сами для чего? Вот как Оскар Уайльд, просто для самовыражения или для того, чтобы действительно понять, а в чем мое предназначение здесь? Что я могу здесь сделать для людей, для себя, для близких, для родных и в целом для всего мира, может быть, да? Кто знает?
Я когда слушаю такие мнения, что мне нет возможности там заниматься всей этой вот этой... Что уходит тут все, вот что-то менять жизнь там, да. Я все время вспоминаю одного очень известного немецкого сапожника Якова Бёме, вот, который жил в 16-17 веке. Начинал он с того, что он пас скот, потом стал учеником сапожника, потом стал сам сапожником, потом у него была своя сапожная мастерская. В результате он стал самой главной загадкой немецкой культуры и немецкой философии, потому что он стал основателем, в общем, по сути, с него началась классическая немецкая философия, он написал труд, стал христианским мистиком, читал, он был протестантом, читал Библию в переводе Лютера и стал одним из самых выдающихся немецких философов, христианских мистиков, очень заложивших огромный вот этот пласт, который потом вырос в классическую немецкую философию. Пожалуйста. Вот уж у кого не было. А у него там не было госуслуг, бесплатной поликлиники и прочего, бесплатной медицины. Вот и так далее, и тому подобное. Вот, пожалуйста, вот тебе. Лев Николаевич Толстой, как же без него? Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, он во что-нибудь да верит. Если бы он не верил, что для него, что для чего-нибудь надо жить, то он бы и не жил. Вот так вот Лев Николаевич писал нам. Сейчас я вот посмотрю, у нас тут, по-моему, еще комментарий. Ну вот, давайте про веру и смысл жизни поговорим. Какую вообще роль в нашей жизни играет вера? Почему вера меняет нашу жизнь и придает ей истинный смысл? Как вообще это работает?
Знаете, вот сейчас вы говорите про веру, а мне первое, что в голове возникает, что... Почему-то у меня из послания евреям, да, вот эта фраза, что вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Мне кажется, что порой вера в нашей жизни, она играет вот такое же огромное значение, как и поиск смысла. То есть вот это неотделимые такие вещи. И вот фраза, которую говорит апостол Павел, да, она для меня такая более понятная в плане того, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть очень часто, вот как мы с вами говорим, да, что нужно человеку делать прыжки веры. И это не что-то видимое, это не что-то, что осязаемое, это не что-то, что можно прочувствовать, но это то, что повлияет на твою жизнь, и ты не сможешь это не заметить. Да? Даже вот отношение к своей жизни. Да, когда мы говорим, я верю, что все будет хорошо, да, я верю, что Бог со мной, и из любой ситуации Он меня выведет. Я верю, что Бог со мной, и Он поможет найти мне смыслы. Но неужели не будет просвета в таких ситуациях? Да будут. Просто человек очень часто, когда задумывается об этих вещах, когда говорит про веру, он хочет сразу, ну, с чего-то видимого, да, с чего-то такого яркого, какого-то чудо, который такой, типа, никогда не знал, чем хочу заниматься, и тут просто, как Ломоносову, приснилось все. И я прям не знаю, за что же взяться.
Не перепутали с Менделеевым, нет?
Ой, с Менделеевым, господи, простите.
Ну, как бы.
Один, второй, оба сделали великие вещи. Но я имею в виду, что смысл, да, что очень часто люди вот про веру думают вот так вот, что я поверю, и это в секунду произойдет. Но вера, так же, как и поиск, это то, на что нужно не то, что даже потратить время, но то, во что нужно углубиться, то, во что нужно дать возможность поселиться в твоем сердце. То есть как человек не может сразу и быстро понять, а что же я хочу, а почему же я хочу, так же и вера, она же вот работает по мере того, как ты ее пускаешь в свое сердце. Чем больше, да, веры в твоем сердце, тем меньше страха, да, потому что вера, она изгоняет этот страх. Когда человек говорит, я боюсь, да, что в моей жизни будет, там, не знаю, что я не найду смысла, я не пойму, кем я буду. Ну, ты просто продолжай делать, продолжай верить, продолжай каждый день за днем делать эту маленькую работу, маленькие шажочки. И, ну, как бы, ты увидишь результаты, ничего не происходит большого. То, что Лев Николаевич говорит, что вера есть сила жизни, ну, это же правда так. Я не знаю, как люди живут без веры. Я не понимаю, на чем зиждется вообще их уверенность, грубо говоря, в завтрашнем дне. Да, то есть вот я как человек верующий, для меня я не духоманю, да, у меня нету вот этого желания во всем говорить, что «О, это во всем Бог, только Бог, только Бог, только Бог». Да, я не вот такой человек, я этого не говорю постоянно. Но для меня вера — это как раз-таки то, что мне дает осознание того, что бы я ни делала, какие бы стопоры в моей жизни не были, какие бы ситуации в моей жизни бы ни случались, я знаю, что Бог поможет мне выйти из любой этой ситуации. Он поможет мне найти выход и вход туда, куда мне нужно найти. Да? То есть он мне поможет осознать. И вот это понимание, оно не дает мне опустить руки. Да, то есть вот даже когда происходит какой-то кризис, и я понимаю, что все суета-сует, жизнь вообще непонятно, на что я ее трачу, время идет, но сразу же в этот же момент внутри появляется, что ну ты же со мной, а раз ты со мной, значит все получится. Поэтому для меня, как Лев Николаевич Толстой сказал, да, что вера действительно это такая, это большая сила моей жизни, да, которая помогает мне видеть, что главный смысл лично для меня — это вот поиск и осознание Бога, да, поиск того, что Он рядом со мной, что мне ничего не страшно. Вот. Что он говорит, что если бы он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы и не жил. Но это же правда так. Если мы не живем ради чего-то, для чего-то, во имя чего-то, то зачем тогда вообще жить? Если жизнь — это просто чтобы поспать и поесть, тогда она не стоит всех тех чудес, которые мы с вами читаем, да, в книгах. Она не стоит ни подвигов, она не стоит ни самопожертвования, она не стоит вообще ничего. Но благодаря тому, что есть во имя чего мы живем, во имя чего мы что-то делаем, да, что мы верим в то, что Бог наполнил нашу жизнь чем-то большим, чем просто базовые потребности, тогда ради нее стоит жить, ради нее стоит бороться, тогда ради нее, в принципе, стоит поступиться чем-то. Да, вот я бы так сказала.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Я хочу процитировать небольшой отрывочек из «Деяний апостолов», 17 глава, знаменитая проповедь апостола Павла в Ареопаге, там, где, казалось бы, апостол Павел потерпел поражение, что вроде как все разошлись, да, но внимательно читайте конец главы, что с ним произошло. Вот отрывок оттуда. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всем жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Я думаю, что это хорошее Да, это такая хорошая вывод и подведение итогов всего нашего разговора, потому что действительно, когда мы познаем Бога, Андрей Тарковский считал, что встреча с Богом начинается с встречи с самим собой. И я склонен с ним соглашаться, потому что когда мы встречаемся сами с собой, это первая ступенька к Богу, которая наполняет жизнь нашу смыслом. В новом году мы вам с Элеонорой желаем смысла жизни большого, который поправит ваше здоровье. Да, по крайней мере, вы сможете на это опереться. Большое спасибо. Сегодня была Элеонора Харитонова. Говорили мы про смысл жизни. И мы желаем вам самых ярких впечатлений и сильных переживаний положительных, да, в новом наступающем году и познания Бога. До свидания. И да благословит вас Господь.
До свидания.